Когда Галит, мне кажется, позвонила, написала и спросила, о чем я хочу поговорить, я сказала, что, ну, моя тема это семья, это отношения в семье, это шидухи, это любовь, это тепло, это, не дай бог, все противоположное тому, что я перечислила. Вот, и поэтому понятие силы и слабости я буду применять вот именно к такой нашей семейной теме, к теме мужчины и женщины, и к теме того, насколько мы можем успешно применять эти две категории в нашей обыденной жизни. Но, думая о том, что я вам скажу, я вдруг вспомнила два таких клише. Ну, наверное, из прошлой жизни. Значит, первое клише – это «сила есть, ума не надо». Вот это такая популярная поговорка из той жизни. И второе клише – это был когда-то, в советские времена, был такой журнал, который назывался «Знание – сила». И я хочу обратить ваше внимание на то, что эти два выражения, они противоречат одно другому. То есть сила есть, ума не надо, мы все понимаем, и вот Луалейну, не к доброму ханукальному утру это будет вспомянуто, но от этой памяти уже никуда не деться. Это вот то, что случилось у нас в начале октября, тот страшный момент. Это подтверждение того, что сила есть, ума не надо, и все, так сказать, все получилось. У них получилось то, что они запланировали. А вот второе – это знание – сила. Знание – сила. Вот это, наверное, дефицит того, что есть у нас, вследствие чего получилось то, что получилось у них. Вот, к большому сожалению, вся человеческая история, она все время есть люди, для которых знание – сила. Да? Ну, скажем, применение к нам, мы говорим, это знание о Всевышнем, знание об устройстве Вселенной, знание о его влиянии на каждую секунду нашей жизни. Вот это знание, это абсолютно, так сказать, объективное знание, которое мы должны взять из первых рук. Мы, евреи, у нас, так сказать, прямой кабель, прямая связь. И почему-то так получается, что в этом моменте мы проигрываем. А вот эта вот сила есть. Ума не надо. Не надо знания, не надо. Это побеждает на всех уровнях. Об этом говорит сейчас вот этот бум антисемитизма, который возник и который идет по старому свету, по новому свету, в тех местах, где евреев-то нет. И все равно идет вот этот бум антисемитизма. В чем дело? В чем дело? Рав Нойгершелт, очень такой человек. Ну, не знаю, мне он очень ложится на сердце. Он говорит очень, очень конкретно. Он говорит, ребята, а кто победил в Хануку? Победили харедим. Их было раз-два и обчелся. Они победили. Там тоже далеко не все за ними пошли. Это была, так сказать, кучка людей, у которых было знание. Это знание обратилась в силу. И это знание победило ту силу, которой ума не надо, духовности не надо, интеллигентности не надо, связи с Всевышним не надо. И вот это так получилось. Так я обещала говорить о семье. я вам скажу, что для меня, опять-таки, опять процитирую, был такой Карл Маркс, да, тоже недоброй памяти, обрек человечество на, можно сказать, тотальную нищету, вот, своими экономическими всякими реформами. Но однажды я прочитала, он был такой вопросник, может, тогда это не называлось интервью, но его спрашивали всякие вопросы, и его спросили, что, какое качество для вас важно в мужчине. И он сказал, сила. Его спросили, а какое же качество самое яркое, вы считаете, должно присутствовать в женщине? И он сказал, слабость. Что это такое? Это, как сейчас говорят, там, я знаю, феминистки меня сейчас заклюют и скажут, как мы обречены на вот такую второстепенную роль. Недавно мне прислали вопрос из Толдота. Мне иногда посылают такие вопросы, чтобы я на него отвечала. Какая-то возмущенная женщина говорит, как же так в брахе говорится, мужчина говорит, спасибо, что ты не создал меня женщиной. Что это такое? Как это можно? Как это же, это ж, так сказать, это прямой вызов. Это постановка нас на какую-то там десятую роль в жизни. Что это такое? И я ей сказала, я написала там несколько слов, я написала, вы заметили вот эту фразу, вы заметили то, что говорит мужчина, спасибо, что не сделал меня женщиной, но вы не заметили того, что говорит женщина, спасибо, что ты создал меня по своему желанию, по своему разумению, что ты создал меня такой, какой ты хочешь меня видеть. Что это значит? Это значит, что он дал нам уже какую-то долю априори, какую-то долю идеальности, что ли. А мужчину он сделал своим шутафом, своим компаньоном. Он пригласил мужчину на другую роль. У нас разные роли. Он пригласил мужчину на другую роль. Он пригласил мужчину быть, так сказать, его компаньоном в создании себя. То есть он дает основу. Знаете, как написано, все белое от папы, там кости, все красное от мамы, например, кровь, а душу вдыхает Всевышний. Вот Всевышний дал вот это начало, этот импульс. Он вдохнул душу. А дальше у мужчины есть очень трудная роль. Но это почетная роль, от которой мужчина не хочет отказаться. Роль создания себя. Нет в мире... Что важнее? Что важнее? Важнее зной или стужа? Важнее день или ночь? Важнее утро или вечер? Лето... Что у каждого явления есть, так сказать, свое применение, своя важность. Есть мужчина и есть женщина. И мы говорим спасибо, что ты создал нас такими, какими ты хотел нас видеть. По своему желанию ты нас создал. Есть мужчина, которому надо стараться и достигать того, чтобы он стал угоден, приятен, получил хен в глазах Всевышнего. Поэтому, когда мы меняемся ролями, получается полный балаган. Когда вдруг женщины становятся мужчинами, я уж не говорю там про крайние всякие там феминистические всякие разные закидоны. Когда-то ко мне приходил за шидухом мужчина и рассказал страшно печальную историю. Появилась, причем это религиозный мир. Это религиозный мир, даже не побоюсь сказать, харидимный мир. И вдруг, значит, появилась какая-то женщина, которая, я сейчас очень, так сказать, легко мне не упоминать ее имя, потому что я его забыла. А раньше были даже такие вот какие-то предупреждения в каких-то районах, писали на, там, ну, на афишных тумбах, что вот осторожно, появилась какая-то секта, какой-то кат, что-то такое. Значит, эта женщина решила, что она хочет, так сказать, раскрепостить религиозную женщину. И она начала это раскрепощение с себя. Ну, видимо, она развелась первая. Потом под ее знамена пришли еще несколько глупышек. Я не знаю, сколько их всего там оказалось. Значит, вот этот мужчина, который пришел ко мне за шедухом, он оказался в результате вот этого раскрепощения, он оказался, значит, разведенным, гаруш, 6 детей, а у сестры его бывшей жены, тоже разведенной, было 7 детей на тот момент, и эти женщины продолжали раскрепощаться. Есть, я не знаю уже, чем она могла, так, какая-то харизма в ней, видимо, была. Какой-то, понимаете, когда развестись легко. Так же, как и не выйти замуж, тоже, в общем, наверное, легче, чем выйти замуж. Потому что, когда ты начинаешь свою жизнь с человеком, естественно, есть какой-то ценцум себя, есть какой-то сжатие себя, когда Всевышний, пусть это будет Легавдиль, да, но когда Всевышний создал всех нас, наше мироздание, он каким-то образом себя сократил до того, чтобы дать нам возможность развиться. То же самое во встрече мужчины и женщины, то же самое в семье. То есть, если ты впускаешь в свою жизнь еще кого-то, естественно, счастливые сейчас, я иногда читаю комментарии, счастливых разведенных женщин. Это первый месяц. Потом комментарии куда-то исчезают. Первый месяц, наконец, мне не надо вставать по утрам. Наконец, мне не надо никому готовить завтрак, мне не надо, там, не знаю, забрасывать стиральную машину, так далее. Первый месяц. Потом куда-то все эти комментарии исчезают. Потому что одновременно с тем, что тебе не надо вставать утром, тебе нет возможности и, так сказать, повода с кем-то поговорить, кому-то излить свое сердце, на кого-то положиться в каких-то делах. То есть одновременно все неоднозначно. Я когда-то делала шедух одной женщины, очень милой, очень хорошей, очень умной, очень приятной. И я ее познакомила с мужчиной, который ей страшно понравился. И вдруг гром с ясного неба. Она была уверена, она мне звонит и говорит: все, это мое, это абсолютно то, о чем я мечтала. Значит, это уже был второй, так сказать, вторая попытка, у нее ребенок, у него. И вдруг он отказывает. А у нее полное ощущение того, что она ему понравилась. И вдруг он отказывает. И я ему звоню, естественно, и говорю: что случилось? Вам как-то она не понравилась? Он говорит: нет, очень понравилось. И внешне, и разговаривать с ней было необыкновенно интересно. Она очень интересный человек. Я говорю: так что же, почему же вы сказали, что вы не готовы сделать даже следующую встречу? Я не говорю жениться. Я вообще всегда говорю: надо хорошо думать, не надо никогда спешить. Но почему вы не готовы даже одну встречу еще сделать? И он мне рассказал такой момент. У них встреча где-то в кафе, они разговаривали, ей нужно было скоро, так сказать, забирать ребенка там из садика, из школы. Вот. А рядом с этим кафе делали миньян на минху. Мужчины собирались помолиться минху. Это у нас в Израиле это часто. Часто. Минха, минха, минха. 10-10 человек, и, значит, понимаете, нам-то достаточно, мы такие неравноправные, нам-то достаточно самой поговорить с Всевышним, и, глядишь, оно как-то устраивается. А мужчине нужно еще 9, понимаете, это большая работа, мужчине нужно выйти, поискать, найти еще 9, и вот тогда он может быть более-менее спокоен, что его услышали. Разные роли. И они сидят в кафе, и он посмотрел, она говорит, а, минха? Он говорит, ничего страшного, я потом успею помолиться, давайте договорим. Она говорит, ну, что там у нас осталось, 20 минут, и все равно через 20 минут уже надо идти забирать ребенка. Поэтому уже минха важное дело, значит, давайте расстанем. Она была уверена, что это расставание может быть на день, на два. Но он мне сказал, нет, нет, я не хочу рядом с собой женщину. Да, она красивая, она умная, но я не хочу рядом с собой женщину, которая будет решать за меня, когда мне лучше помолиться минху. И вот это то, что происходит, и в наших духах для меня самые тяжелые, так сказать, варианты, это как женщина думает, что она приобретает ту силу, которая ей поможет. Женщине должна помочь та сила, которую она сумеет превратить в слабость рядом с мужчиной. Ее сила в ее разуме, в ее духовности. Это большая сила, это большая сила, но она сумеет, чтобы эта сила не превратилась в ту, при которой ума не надо. Понимаете? У меня есть очень много случаев хороших, хороших, когда очень сильные девчонки, обладая вот той силой, которая знание, понимание, чуткость, они сумели вот эту свою силу рядом с мужем не выплеснуть на него, как выплескивают из ведра, там, не хочу сказать что. Понимаете, они сумели, будучи женщинами сильными, яркими, харизматичными, умными. Много среди моих подружек, таких, которые выступают перед большими аудиториями, которые, входя в класс, заставляют, чтобы там 40 учеников смотрели на них, открыв рот. И при этом они умеют рядом со своими мужьями быть женщинами, быть слабыми, быть нуждающимися в совете, помощи, быть теми, кто опирается, а не теми, на кого опираются. И это очень большой талант в женщине уметь вот эту вот сделать свою слабость. Неважно, слабая женщина, я говорю, блондинкам всегда проще. У меня даже, когда я работала там с девочками, у меня даже был такой курс, как быть блондинкой. Потому что это, ну, не блондинкой в плане цвета волос и не блондинкой в плане там интеллекта, а блондинкой в плане, ну, белой и пушистой, что ли, так это когда-то говорилось. Блондинкой в плане умения слушать, умения сопереживать, умения интересы своего мужа сделать своими интересами. Это очень большое умение, и это умение приносит нам счастье и в наших духах, и в жизни. Однажды я говорила с одним мальчиком после встречи, и не с мальчиком, а с его родителями, с его родителями. И девочка хорошая, все замечательно, и семья хорошая, и все. Папа, его папа мне сказал, мой сын не хочет, чтобы ему указывали, как и что делать. Это вот так по-простому. Или по-другому, как говорится у нас, если мы допускаем, что наш муж король, мы чувствуем себя королевой. Если мы из нашего мужа, как это говорится, делаем смартут, тряпку, да, то кто мы в этом случае? Поэтому это очень такой вопрос, на котором, вы знаете, очень хорошие семьи рушатся из-за того, что люди меняются местами. И женщины, и часто, к большому моему сожалению, очень часто это инициатива женщин подавить. Ну, он же все равно не умеет. Ну, он же все равно, я же лучше сделаю, чем он. Но все равно я же лучше решу. И поэтому женщины приучают своего мужа к его инфантильности. Он начинает верить в свою инфантильность. И ему легче остаться на диване. А потом выдавшаяся женщина, на которой все, работа, дети, дом, а он на диване... Она говорит, все, подаю на развод. Все, нет сил. Так ты же сама это сделала. Ты же сама забегала все время со своей силой вперед. Ты же сама говорила, нет, ты сделал плохо, давай я. Ты в банке проявил глупость, ты не ту взял суду, не так, не под такие проценты, в следующий раз это буду делать я. Ты с учителем в школе поговорил не так, и нашему ребенку, значит, вот так получилось, не получилось, все, в следующий раз я это буду делать сама. Понятно, если сделать из своего мужа, так сказать, придаток к дивану, то диван против не будет. Диван с удовольствием поглотит мужа. Поэтому, дорогие мои, если мы с вами помним, что у каждой из нас, у каждого предмета, у каждой сущности в мире есть своя роль, а тем более у мужчины и у женщины, у мужа и жены, у женского начала и у мужского начала. Если мы не будем эти роли перекручивать, перепрыгивать, переставлять, вот тогда у нас будут хорошие семьи. Хорошие семьи. И это совершенно вне зависимости от количества, то есть зависимости от количества нашего, там, не знаю, серого вещества, которое умеет сделать нас добрыми, мягкими, покладистыми. Я недавно читала интервью старое поэта Юрия Левитанского, и его спросили в интервью, каких женщин вы... так сказать, какие качества женщины вы хотели бы поставить на первое место. И он говорит, я, наверное, не современен, но мне ближе по душе такие качества, как доброта, милосердие, тепло. Это то, чего ждут наши мужчины. И если мы будем на встречах, дома, я знаю, на кухне, в постели проявлять эти чувства, я думаю, что будет крепче семья, и тем самым будет крепче наш мир. И в семье мы тоже на поле боя. И тоже, если возвращаясь к событиям, тем, которые происходят, и того страшного дня, и так далее, что мы должны делать? Мы должны быть женщиной, мы должны любить мужей, мы должны вызывать их ответные чувства. Мы должны быть красивыми для них. Мы должны сделать хорошую атмосферу в семье. Это наш фронт. Это наша битва. Мы позапрошлый шаббат делали такой наш шаббатон Орнхемия. И там было 180 человек у нас, бляйнара, чтобы все были живы, здоровы и счастливы. И все вышли с таким ощущением, что это была наша борьба, это наш передний край. Мы сделали такой шаббат, чтобы Всевышний это увидел, оценил, это был Шаббат откровения. Людям было хорошо, людям было тепло. Нам было... Я большая тусовщица, я признаюсь. Я, так сказать, я делаю то, что мне приятно и радостно. Это был такой духовный прорыв Всевышнему, что я уверена, этот прорыв принес очень много там военной мощи нашим солдатам и много тех жизней, которые останутся жизнями. Среди наших солдат, среди тех, за кого мы сейчас волнуемся, молимся, и дай Бог, чтобы все здоровыми пришли домой. Вот, мне кажется, что полчаса, да, мне дали, поэтому, если есть какие-то вопросы, так я готова.
И если вы можете еще немножко остаться и ответить на вопрос, то хотелось бы задать такой вопрос. Вы знаете, мы вышли из культуры, где, как известно, женщина зайдет в горящую избу и так далее, да, и родина-мать и так далее. То есть культ женщины, сильной, негнущейся, которая на свою горбу вытянется, и всю семью и соседей. Да? И не только эти лозунги, но и само ощущение постоянного выживания. Мы разучились жить, и не только мы, поколение до нас. Да? Мы в борьбе за выживание, и вот этот вот режим выживания, он сидит очень глубоко, даже что мы стараемся и так далее. Да? Переключиться с режима на выживание, на режим слабой женщины очень тяжело. Это не только понимание, это какое-то внутреннее должно быть ощущение поменяться. Что бы вы посоветовали?
Я согласна, что очень много в этом нашей ментальности. Того, что мы вынесли оттуда, и даже если дети наши рождаются уже в Израиле, то, в общем, тоже то, как строились семьи там родителей, бабушек с дедушками, тоже это, в общем, дает какой-то свой отпечаток. Что бы я посоветовала, как впустить в себя женственность и дать мужчине его мужское, вы знаете, иногда даже я с некоторой долей скепсиса отношусь ко всяким, так сказать, консультациям. То есть я знаю ровно столько консультаций всяких, которые портят, ровно столько же, сколько тех, которые помогают. Поэтому у меня, так сказать, серединка на половинку. И опять-таки я не могу сказать, вот я прям всем помогаю, а кто-то все портит. Бывает и так, и так, и сяк. Но в принципе, значит, первый этап самой посидеть, осознать. И когда он ужасно помыл пол, вот так же, как с детьми, сжать зубы. И когда он выйдет, там, не знаю, куда-то по делам, быстренько-быстренько перемыть и сказать ему: ой, какое счастье, что ты помыл пол, я сумела хотя бы полчаса посидеть и отдохнуть. И он будет горд, и он в следующий раз, и вообще, в принципе, мужчинам свойственно учиться. Вы знаете, если мужчина, это не самое тупое создание, тем более это мужчина, которого вы выбрали. И если вы даете то, что у нас называется самхут, да, то, что если вы даете, как перевести самхут, надеетесь, даете возможность мужчине делать одно, другое, третье, да, он купил не то, что надо. Не то, что надо. Мой муж. Я ему сказала, значит, купи сыр позавчера, утром, в пятницу. Купи сыр. Но он не очень умеет и не очень, так сказать, знает в магазинах, как и что. Он мне позвонил и сказал, что сыр, вот он не пачка сыра, вот как бы обыкновенная, но она другого цвета, не тот, который обычно. Я говорю, ну, а другое, какой обычно, а другого нету. Только этот. Я говорю, ну, хорошо, купи. Он принес. Что это оказалось? Это оказалось, там, не знаю, какой-то тофу, моцарелла парвой, не имеет отношения к тому желтому сыру, который 12 рубак, к которому мы привыкли. Вот. Но если я так, значит, ему объясню и второй, и третий раз попрошу его сделать, он научится. Мне просто это не надо, мне просто жалко его времени. Просто пусть он время потратит на что-то другое. Это у меня была форс-мажорная ситуация, что я, так сказать, не успевала. Но, в принципе, мужчине свойственно учиться. И если женщина осознает то, что не надо брать все на себя, не надо, ты этого не выдержишь. Надо давать себе релакс какой-то, надо давать себе расслабиться, надо давать себе с подружкой утром попить кофе с вкусной конфетой. Вот нужно себя любить. Не нужно, для чего ты себя любишь, для него, любимого, для них, своих детей, для окружающих, в конечном итоге и для себя. И нужно давать себе время для удовольствий, нужно давать себе время для того, чтобы куда-то сходить, а то, что ты любишь, ты любишь. Есть какие-то... И подружки, это тоже хорошо. Подружки, там подружки с каких-то там лет, это могут быть просто вот окунуться в какую-то другую реальность. И это тоже очень-очень помогает. И я считаю, что способов полно, полно. Осознания мало. Надо осознать, что ты не тягловая лошадь, и не нужно тебе быть такой стопроцентницей, чтобы ты потом от этого упала, и чтобы был виноваты все. Тоже я вспоминаю, мне пришло письмо из Тукдоки Журу, значит, какая-то женщина 40 лет писала, что вот как она там писала, не знаю, на трех страницах, вот она... Ее все просят помогать ее там тетке, а она не хочет, а у тетки грязно, а она, ну, какие-то глупости такие, а она вот не знает, как отказать, потому что это же будет тогда, что она не помогла человеку, но ей это противно, и ей это не хочется, а денег на уборщицу тетке дать у нее тоже нету. Вот что делать, чтобы никого не обидеть, и чтобы... И я ей ответила, вы должны решить, что вы хотите. Она не ваша мама, не папа. Да, с папой и мамой у нас другие отношения. Это, но вы ей помогаете, если вы этого хотите. И вы ей не помогаете, если вы этого не хотите. И то же самое должна решить каждая женщина. Это я хочу. А это я не хочу. Вот я хочу... Мне мой муж говорит, ты устала, ты готовила, мы этот шаббат, все, не надо никого приглашать. Уже этот, вот, который был вчера, вот мы, давай мы или останемся дома, или пойдем к детям. А я хочу, чтобы у меня было полно народу. Мне это, я хочу, значит, я должна быть честна сама с собой, значит, я должна знать, что я устану, да. Я уста, но мне вот этот вот кайф тусовки шабатный, он важнее. Поэтому женщина, мне кажется, должна быть честна с собой и определить, что ей важнее. Она хочет быть женщиной, любимой. Она хочет, чтобы муж смотрел на нее с удовольствием. Она должна для этого что-то сделать. Конечно, ее поход в парикмахерскую или куда-то там, не знаю, в спа-салон, он будет за счет чего-то. Может быть, за счет, не знаю, там, непомытой посуды. Ничего страшного. Понимаете, всегда мы все живем в системе курбанот каких-то. Мы чем-то жертвуем ради чего-то. По-другому не получается. Мы чем-то жертвуем ради чего-то. Вот сейчас я встречаюсь с вами, мне это приятно, я это выбрала, а я жертвую тем, что у меня бардак на кухне. Понимаете? И это по-другому не получается. Но мы должны выбрать то, с чем нам хорошо. Мы должны делать себя вот такой, Надо, надо, надо. Должно немножечко войти в жизнь. Хочется, хочется. Мы должны себе позволять быть женщинами, которым хочется пойти в Кацефет и съесть, не знаю, био-йогурт. Вот мы должны уметь себе это позволить. В той жизни Ита абсолютно права. Мы, это не принято было позволить. Когда приносились фрукты, все кому-то, все кому-то. Не себе, все ребенку, все, там, не знаю. Но это была другая жизнь. А сейчас, вот, слава Богу, мы живем на том витке цивилизации, на котором в основном все, кто по ту сторону экрана, и по эту сторону экрана, мы имеем возможность, даже при очень, так сказать, низких зарплатах, мы имеем возможность себя побаловать. Мы просто должны приучиться это делать. Я не знаю, если я ответила.
Большое спасибо, конечно. И тут есть еще вопрос, если вы видите в чате, вы хотите прочитать, есть даже три вопроса, или хотите, чтобы я зачитала?
Я что-то не вижу, у меня вообще что-то чата нету почему-то. Да, читайте, потому что я пока...
Хорошо, есть очень много благодарностей и также просьба благословения, но, наверное, мы это в конце попросим вас. А теперь такой вопрос, непростой вопрос. А что вы можете посоветовать ситуации, когда развод произошел? Как раз таки по причине, что мужчина сказал, ты добрая, мягкая и нежная, но что я не вижу в тебе партнера на всю жизнь. Так ты даже не требуешь, что я чувствую, что тебе нужна забота и поддержка, я не могу давать. Как в такой ситуации сохранить себя, а не взять, наоборот, вину, что я не стала рядом, как его друг и партнер? Такой вопрос.
Ой, сейчас, секунду, я вас потеряла. Ой-ой-ой-ой-ой, у меня все потерялось, я не могу снова войти. Я начала искать
чат. Вот.
Начала искать чат, да, и все, сейчас я возвращаюсь. Так, чат я так и не нашла, и вопрос я прослушала. То есть они разведены, она была мягкая, нежная, и он в претензии, что она не была ему партнером. Мне кажется, здесь немножечко как-то подменены понятия. Почему мягкая и нежная не может быть партнером? Не была тем, кто с ним ссорится? Что такое партнер? Кто с ним не согласен? В чем дело? Женщина может быть мягкой, нежной и может быть партнером, прекрасным партнером. И может не соглашаться.
Уже вопрос в том, как себя сохранить после развода, да? Не мучиться чувством вины, что ты не стала партнером. В этом вопрос, я думаю.
После развода. Смотрите, я, во-первых, я не очень поняла позицию мужчины. Мне кажется, что это какой-то, ну, то, что называется тируц, какой-то... Я не верю, что мужчина подает на развод, потому что женщина милая, теплая и согласна с ним. То есть что-то в этой ситуации для меня неестественно. Не знаю. Теперь, когда это вот по ситуации, теперь, когда это уже случилось, где найти силы и как строить следующие отношения, я так понимаю, вопрос в этом. Я думаю, искать того человека, который оценит ее такой, как она есть. Я не вижу, что если женщина милая, теплая, непровокативная, покладистая и готовая жить интересами мужчины, что она этим может оттолкнуть. Этим она может только привлечь. Видимо, мужчина, который оказался рядом с ней, видимо, ему нужны были какие-то другие раздражители. И я не хочу сказать ничего плохого об этом мужчине, но я бы проверила его у психолога, скажем так. То есть что-то в этой ситуации непонятно. Я ни в коем случае не желаю женщине, если у нее есть такие свойства, переделываться и становиться, так сказать, резкой, грубой, провокативной, и там не согласной, и тем самым якобы интересной. Ни в коем случае. Просто нужно найти своего мужчину, который именно вот эти ваши замечательные черты характера оценит и даст вам счастье. Мне так кажется.
Не помню, кто об этом говорил. Может быть, да, вы сами даже говорили, что есть мужчины, которым нравятся стервы. Простите за такое слово. То есть женщина, которая заводила, женщина, которая активная, которая может быть образ, не знаю, тоже ментальность российская, да, женщина, которая может вынести на себе весь дом с подвалами соседями, да. То есть это образ. И мужчина теряется, когда видит перед собой такую очень мягкую, очень податливую. И, может быть, действительно, это вопросы, как эти... поставление или вопрос ментальности, или вопрос атома, как это сказать?
Вопрос атома, вопрос по подходящести одного к другому. Я вам скажу, что заводилы – это не значит не мягкое и не теплое. Заводилы – веселые, там звездочки какие-то – это совершенно не значит женщина, которая будет противоречить своему мужу. Она будет заводить за него. Можно же дружить с кем-то, а можно дружить против кого-то. Всегда человек выбирает. Женщина, она может дружить, ярко дружить, быть заводилой, быть инициативной, быть яркой, но при этом не делать своего мужа, как это говорят сейчас, не попускать своего мужа. Она может, наоборот, его заводить и выявлять его таланты тоже вот в этом своей буре эмоций, в своей буре энергии, на здоровье. Я окружена, там, не знаю, молодежью, которая вся страшно бурная, но я вижу, как эта молодежь бурная и умеет женщины бурлить вместе с мужчинами. И женщина может, так сказать, громко размахивать руками, бурлить, говорить, смеяться и так далее. И при этом все будут знать, что она так счастлива, потому что это импульсы мужа. Это то, что он влил в нее. Это то, он будет молчаливый, он будет, там, не знаю, погруженный в свои книжки, это не важно, он будет серьезный и все. Но она, вот ее вот это вот бурление будет связано с его влиянием на нее. То есть должен быть какой-то баланс, и надо делать, создавать друг друга в браке. Что мы создаем в браке? Мы создаем друг друга, и мы создаем реальность хорошей семьи. Поэтому оба в этом участвуют.
Да, такой вопрос. А если женщина, она не бурливая по характеру, она действительно спокойная, она очень покладистая, мягкая, и она чувствует, или муж ей предъявляет претензии, что ты недостаточно, она действительно не такая по своей природе. То есть вопрос теперь в другую сторону. Что вы могли бы посоветовать?
Она действительно, действительно не такая, но она всегда может, даже она тихая. Вот иногда у меня бывает такое, я посылаю там людей на свидание, мальчик говорит, она очень тихая, мне с ней как-то вот не интересно, она очень тихая. Так вот, когда это свидание, очень хорошо схватите это и разбегитесь в разные стороны. Но когда это уже жизнь, то в этой жизни И женщина тихая может дать мужу, мне так кажется, может дать мужу, может с ним с удовольствием посидеть и посмотреть там, не знаю, его футбол. Это я говорю, так сказать, об общем таком мире. Да, ей этот футбол, она заснет на этом детективе, который он будет смотреть. Но перед этим она поставит ему орешки, там, не знаю, бутылочку пива. Она покажет, что ей это не в тягость, что он, так сказать, там, не знаю, что он хочет сделать, как провести время, что это легитимно. И тем самым она, наверное, как-то, в общем, его устроит даже в своей тихости. Так вот мне кажется. Есть еще какие-то вопросы? Почему я не вижу чат вообще? Вот это? Ой, опять сейчас ничего. Боюсь.
Зачитать вопрос, вы меня слышите?
Да, сейчас слышу, да.
Прошу прощения. Это хорошо оставить посуду, чтобы сделать покупки для себя, чтобы понравиться мужу. Но да. Если муж не будет рекламировать то, что посуда осталась грязной, то есть я так понимаю, что муж претензии насчет посуды.
Ага, то есть мужу нужна и посуда, чтобы была вымыта, и жена, чтобы была красивая.
Да, и как символ рядом с чистой кухней, на фоне да. сверкающих потолков.
Да. Приучить мужа к тому, чтобы он был компаньоном, и что если я иду для него, мой муж мне всегда говорит, иди купи мне что-нибудь. Что это значит? Иди купи мне что-нибудь, это значит, я должна купить себе какую-то тряпку. То есть я не могу сказать, что я приучила, это он такой. Но можно к этому приучить, наверное, если я вот это моя красота для кого? Понимаете, если он видит и чувствует, что женщина, она делается красивой, когда она выходит на улицу, когда она идет куда-то в общество, на работу, на свадьбу, а дома она для него, так сказать, не, совершенно ей не важно, как она выглядит, то тогда он будет подсознательно ощущать, что она, свой салон красоты, это для нее, это не для него. А когда она делает себя красивой, и он понимает, что это для него, тогда он для них обоих помоет посуду. И просто опять-таки в нашей ментальности, если мы красивые, это значит мы выходим, это значит мы куда-то, а для мужа не обязательно. А я знаю молодые израильские семьи, замечательные семьи, в которых жена на работу побежала, детей взяла из сада, быстренько обед приготовила. О, муж возвращается. Вот тут она полчаса, она заходит в ванну, в душ, она делает себя красивой, она уже успела. Все, муж возвращается, ему приятно, и он готов тоже для нее сделать многое. А когда он приходит с работы, она абсолютно замотанная, закрученная. Нет, на работе она была тоже, она была, хорошо выглядела и все, но сейчас уже не важно, уже же муж, уже не важно. Так тогда и у него нету стимула и нет ощущения. Все мне сейчас скажут, вот вы всегда за мужчин. Мне говорят, вы всегда за мужчин. Я не то, что за мужчин, дорогие мои, я просто понимаю, что мы можем сделать так, что в доме станет хорошо. Иногда психологи говорят, двое должны работать. А вот я убеждена, что даже если один из пары, неважно, мужчина или женщина, хочет, чтобы в доме стало хорошо и делает для этого все, то он может в этом преуспеть. Вот такое у меня убеждение. То есть я видела много тому примеров. даже когда один человек, второй, как, а потом раз, и все лучше, и все получается как-то вот. Я не могу сказать, что прямо это абсолютное знание, но это некоторый опыт. Что ж такое? Я как-то у меня вот получилось так, что я не вижу и сама не могу. О, вот, все, я поняла. Вот он чат. И он, вот. Он пустой. Так, что ж такое? Я потеряла и чат, и Иду. И я так понимаю, что если нет вопросов больше, вы можете голосом спрашивать, потому что вот чат я так и не знаю почему, он у меня не докручивается.
Я тоже. И был тут вопрос.
Да-да.
Простите, у меня была техническая.
Да.
Да. И также был вопрос по поводу просьбы благословить вас, чтобы вы благословили женщин, которые хотят найти пару.
Да, значит, дорогие мои, это я вам скажу, что такое мое благословение. Ко мне часто приходят, у меня есть, я принимаю в Толдот Ешурун, я принимаю два раза в неделю по понедельникам и средам, и ко мне приходят люди, и мы разговариваем, почему не получается шидух, что надо сделать, как надо что-то, может быть, себе поменять, или во взглядах своих, или в своем физическом состоянии, во внешности, в своем отношении к миру. В общем, мы разговариваем. И после этого я заметила очень много раз, это такая удивившая меня вещь, после этого люди находят шидух. Не обязательно я его нахожу. Я не способна всем найти шидух, просто в сутках есть только 24 часа. Я стараюсь, конечно. Вот. Но после этого люди как-то, вот одна девочка, и вторая, и мальчик, и мужчина, и все. И они мне после этого там пишут или звонят, и там приглашают на Иерусалим, на свадьбы, и говорят, что, вы знаете, вы очень-очень помогли, вы поставили там мне мозги на место, или вы... вот, я считаю, что очень важно немножко подумать, вот как мне схватить вот эту птицу счастья за хвост. Может быть, мне надо в себе что-то поменять. Может быть, мне надо посмотреть другими глазами. Может, расширить какие-то горизонты восприятия человека, которого я ищу. Может быть, я ищу что-то очень-очень специфическое, а там на 10 градусов направо, и вот он, то, что Всевышний мне дал. Поэтому мое благословение вам, дорогие, ну, те, кто нашел свою семью, улучшать и улучшать, и всегда есть что улучшать. Сейчас такое модное слово – качество жизни, повысить качество жизни. Всегда можно повысить качество жизни и в смысле отношений с мужем, в смысле отношений с детьми, в смысле своих, так сказать, своей неги, своих удовольствий жизненных. И это хорошо, и это правильно. И Всевышний за. Всевышний говорит, пожалуйста, получайте те удовольствия, которые, так сказать, доступные и разрешенные. И, пожалуйста, не отказывайтесь от них. Живите хорошо, живите красиво, живите дружно. А тем, кто еще не нашел свою половинку, да, давайте подумаем вместе, звоните мне, уславливайте все встречи. Может быть, у нас вместе получится придумать что-то. Придумать что-то, и если это проблемы шедуха, то, так сказать, Толдот Йешурун, это ваш адрес, и я вас там жду. И дай Бог, чтобы все стали счастливы, и чтобы все были, мы сейчас, когда этот шаббат сделали, мы сделали Беркат Амазон, Берком, и мы написали благословение, которое я хочу передать всем вам. Мы написали здоровье, счастье, мира в душе и во Вселенной. Вот это то, что я хочу вам.
Здорово, очень красиво, очень вдохновляет. Большое спасибо. Большое спасибо за урок. Дорогие женщины, если у вас есть еще вопросы, сейчас самое время поднять руку, потому что это наши последние минутки. Мы уже должны отпустить Рабанитрику. Можете написать или поднять руку. Если нет, то, наверное, мы прощаемся. И огромное спасибо вам за то, что пришли сегодня на наш Zoom, за то, что вдохновили нас стать большими женщинами, чем мы есть, лучшими женами, лучшими женщинами, найти себя.
Написано, что два участника подняли руку. Я перебиваю.
Я не вижу. Ой, извините, пожалуйста, я не вижу. Почему-то я не вижу ни чат, ни руку.
Вот, и у меня тоже что-то такое сегодня было. Но вот сейчас я увидела.
Какая-то... Я вижу, что Леора, Италия, Хая подняли руки. Простите, я не могу вам открыть возможность говорить. Может, Батшева, если вы здесь, пожалуйста, помогите мне. У меня какая-то есть здесь неполадка техническая. Не могу открыть руки. Нет функции такой.
Да, здравствуйте. Это единственное, что права организатора не у меня, поэтому я не могу подключить.
Кто у нас организатор? Вы можете.
Я могу.
Рика, вы можете просто подойти на курсором на имя человека, который поднял руку, и там будет у вас функция включить микрофон.
Да, а как я найду имя человека?
Нет почему-то у меня.
У меня всего людей Ита Минкина. Толдот.ком, и я вот три такие.
Тогда,
вот.
Тогда, если вы можете передать мне права организатора, я это сделаю.
А как это?
Вы должны стать на мое имя, там, где Батшева, у вас будет три точки, и там будет вот функция передать
права организатора. Там есть только выключить звук, закрепить, скрыть участников, сделать организатором. Все. Да, да, на Батшева, да. Да. Да.
Спасибо.
Спасибо.
Леора, мы включаем вам микрофон.
Вообще, если вы организатор, то включите, пожалуйста, мне камеру.
Что сделать?
Спасибо. Камеру.
Леора, у вас включен микрофон. Вы можете задать ваш вопрос.
Включите себе. О, хорошо.
Спасибо.
Звук автоматически выключается.
Все, вот сейчас слышно.
И вас слышно.
Шалом, я не знаю, камера не у меня тоже подключается, поэтому нету, наверное, да, отключена.
Да, камера есть, мы вас слышим, да.
Но у меня такой вопрос, если Лика сможет дать какие-то, может быть, есть видео, записи, уроки по поводу, ну, сохранения семьи, да, я приехала... Я только 31 октября была хупа здесь, в Иерусалиме, в Израиле, и именно с мужчинами с израильским менталитетом я столкнулась первый раз. Я жила в Бразилии, в Сан-Паулу, и сделала репатриацию оттуда, из Бразилии. И мне немножечко, можно сказать, ну, как новое, что-то новое, именно израильский менталитет мужчин, да, он немного отличается от евреев в других странах, более как бы живя в другом обществе, в другом кругу. И есть какие-то моменты, какие-то сложности, которые вот уже спустя всего там месяц, небольшие, можно сказать, но то, что я не понимаю, и для меня это очень важно. то, что, допустим, есть какие-то моменты, которые мы проговаривали до хупы с моим мужем, как будто бы изменились какие-то его, можно сказать, планы или его манера. Очень многое изменилось именно после хупы, то, чего я не ожидала. Мы не маленькие люди, да, мне 46, он меня на 14 лет старше и уважаемый тоже человек. Но мне сейчас немного трудно, потому что я как бы была, ну, не готова к таким, потому что мы взрослые люди, да, уже у каждого есть что-то за спиной, и я настолько мы все тщательно проговаривали, особенно я к этому подходила тщательно, потому что я не хотела больше ошибок, да, я хотела уже окончательный брак на, как говорится, оставшуюся жизнь, поэтому все тщательно, особенно какие-то где-то мои минусы, что там я люблю, не люблю, может быть, ему не понравится, все-все-все мы это обсуждали, да. И сейчас как будто бы после брака, вот спустя где-то первые две недели было все так, все идеально, все хорошо. И потом потихонечку будто бы он начинает меня переклеивать, переделывать под свой лад, да, как ему нравится. То, что я ему говорил, я ему садимся, я ему объясняю, что, ну, мы же с тобой это проговаривали, да, что типа это не что-то новое, ничего нового не открылось. Это все было чисто открыто. Если какие-то моменты тебя не устраивали, ну, как бы я была готова к решению, но до всего этого, до хупы, до свадьбы, до совместной жизни, как бы у меня есть вот это, и, ну, допустим, какие-то моменты, я их проговаривала, потому что они неплохие, да, там не что-то такое страшное, но как бы это важно для меня, и я хотела бы это сохранить, согласен ли он был, и он совсем соглашался, и как бы хотел, может, быстро, да, очень сильно ускорял хупу, чтобы скорее всего это произошло. Я пыталась немножечко оттягивать, не потому что, просто хотела, чтобы мы реально серьезно подошли к этому, да, потому что для меня это очень важно. И сейчас мне бы, конечно, хотелось, не знаю, может, что-то послушать, какие-то отдельные уроки, именно вот, я не знаю, мне бы хотелось, не знаю, может, каких-то личных встреч, чтобы мне больше узнать именно менталитет, что здесь что-то есть тоже неплохое, я не хочу смотреть на это его качество как с плохой стороны, да, что он это, может быть, это чисто только вот именно израильский менталитет, да, мужчин. Может быть, это как-то можно выровнять или еще что-то. Не хочу плохо об этом думать.
Вы знаете, Леора, вы несколько раз сказали израильский менталитет. Но я вам скажу так, что я вспоминаю, когда мы приезжали в Израиль больше 30 лет назад, там 33 года, нам сказали такую фразу: в Израиле 6 Израилей. Я до сих пор не могу понять, почему 6, потому что я могу набрать и 36, и 46, и очень разные слои населения в Израиле по-разному думают, по-разному живут, по-разному воспринимают эту действительность. Поэтому, когда вы говорите «израильский менталитет мужчины», у меня абсолютно ничего в голове не щелкает, потому что в Израиле мужчины могут вести себя, и русскоязычные мужчины, абсолютно, абсолютно по-разному, это будут абсолютно разные слои населения, вне зависимости от того, что они носители одного и того же языка и приехали, там, не знаю, из Киева, из Москвы или там из Вильнюса. Поэтому мне сложно сказать без того, чтобы я поняла, что вы имеете в виду под израильской ментальностью, я не смогу ответить. Если вы...
Да, извините, мне это сказал мой раввин, потому что когда я к нему обратилась, он сказал, это чисто израильский менталитет, это чисто израильский, ну, типа мужчин. Это не мое было мнение, потому что я не понимала, у меня не было большого общения с мужчинами вот именно в Израиле, да, поэтому я не могла сделать такой вывод, что это израильский менталитет. Это было выражение несколько раз от моего раввина, и поэтому я как бы, ну, поняла, что мне нужно что-то, наверное, какие-то обучающие программы, чтобы понять этот менталитет.
Я не понимаю, а кто ваш раввин? Ваш раввин русскоязычный?
Да, русскоязычный. И...
Кто это? Может, я с ним знакома, и тогда я пойму, что он имеет в виду?
Давид Гройсман.
Давид Гройсман. Что он имеет в виду? Сейчас мне надо подумать, что имеет в виду Давид Гройсман. Ну, давайте сделаем так. Я спрошу у Давида Гройсмана, в чем дело. Вот. И я так понимаю, что я, вероятно, видела в его блогах вашу свадьбу и, видимо, видела вас на фотографии. Но я не понимаю, что имеет в виду Давид Гройсман. Не знаю, без объяснения мне очень-очень сложно сказать, очень сложно ответить. Хорошо. Израильская, что он имеет в виду? Израильская ментальность, что мужчина не помогает жене или помогает? Мужчина хочет больше гулять, а женщина хочет больше сидеть дома. Или что мужчина хочет больше сидеть дома? Нет израильской ментальности. Нет израильской ментальности мужчин нету. Давид Гройсман – израильский мужчина. Он поступал бы так же, как поступает ваш муж? Вы знаете двоих мужчин. Вы знаете Давида Гройсмана и вы знаете вашего мужа.
Да.
Вы можете в себе представить, что то напряжение, которое вызывает в вас сегодня, на сегодняшний день ваш муж, также точно это напряжение Давид Гройсман вызывает у своей жены?
Смотрите, просто мне, допустим, до свадьбы было несколько, от Рабанит тоже, да, ну, они так в шутку, конечно, говорили, но было такое вот, типа, ну, там, сефарские горячие евреи, да, что, ну, после свадьбы это все нормально, сейчас он тебе вот так вот делает, как бы все это, все красиво, все это, ну, после свадьбы все изменится. Но они говорили это в шутку, и я воспринимала это шуткой. И сейчас что-то я задумалась немножко вот над этой шуткой даже, да, потому что, ну, как уже вот спустя месяц я вижу, что да, очень многие моменты стали меняться. Ничего такого критического, да, но потихонечку я вижу, что он начинает перестраивать, и он настаивает, потому что когда я сажусь разговаривать с ним, объяснять, ну, что это же было проговорено, ну, что это же вот так, это важно для меня, он начинает отстаивать свою точку зрения.
Например, один пример приведите, хотя бы один пример.
Ну, хорошо, допустим, вот такой пример, что у меня есть 8-часовой график, да, сна. Допустим, раньше я привыкла ложиться где-то не позже 11, ну и в 7 часов вставать, да, в 7:30 могу встать. Мне нужно для моего организма обязательно, допустим, поспать 8 часов. Если я встану, даже посплю 7 часов или 6, у меня будет очень трудный день, мне будет тяжело сосредоточиться и все остальное. Иногда, допустим, мы с мужем уже, да, как вышла замуж, я могу в 12 заснуть, да, или, допустим, в 1 часу. Естественно, у меня смещается немного, я могу встать в 8 часов, 8:30. И он начал все это с шуток, ну, с таких смеяться, как бы, что типа я сплю, потому что он встает пораньше, он идет в синагогу. И все, когда приходит, его все остальное устраивает, завтрак, все, это то, что для меня это нормально. Но как бы стало вот это вот немножечко таким, сначала было смехом, потом по чуть-чуть он мне стал говорить, что день должен, так сказать, мягко, но начал вот к этому подводить, что день должен начинаться раньше, это так хорошо, когда ты встаешь рано. Я говорю, я не могу физически, мне это очень трудно, я тебе с самого начала говорила, просто физически вот не могу. Если я встану, я знаю, как прекрасно вставать у моей бабушки, когда-то я вставала и трогала росу руками, это солнце восходящее, я это все очень люблю. Но как бы сейчас, сегодня мне очень сложно, это может потом будет тяжелый день, мне очень трудно организму, мне нужно обязательно вот это вот, извините, выдерживать. Ну, как бы он потихонечку, опять же, это вот один из моментов, который потихоньку он меня начинает как бы вот так прижимать и, можно сказать, уговаривать, настаивать где-то потихоньку, что нужно вставать раньше, что это лучше. Он говорит, я сплю 5 часов, для меня это хорошо. Я говорю, замечательно, просто замечательно. Я очень рада, что это хорошо, что ты себя чувствуешь бодрой, для тебя этого достаточно. также он в течение дня, допустим, может прилечь где-то поспать час.
Да, это израильское, да.
Я не могу вообще, я просто вообще днем не умею спать. Я могу сесть, прилечь, полежать 15 минут, но спать я просто не могу. У меня вот глаза, вот, как говорится, по 5 копеек, и я не могу заснуть. Но мы это все проговаривали, я это все, вот эти такие моменты, тонкости, мы это говорили, и вообще не проблема. Да это вообще не проблема, как он говорил, это вообще ерунда, это вообще ни о чем. Ну, как бы все это. Я
поняла, вот... да. Теперь поняла, да. Ну, насчет сна, это на самом деле израильское, но это не мужское израильское, а это в принципе израильское. Женщины тоже умеют, многодетные женщины умеют прикорнуть на 15 минут посередине дня, и дальше они снова свежие и бодрые. Это, так сказать, сиеста, она наша общая израильская, не имеет отношения к половому различию. Значит, я поняла, что вы имеете в виду. Мне кажется, что сейчас, пока не поздно, сделайте одну такую, может быть, она покажется ему непопулярной, тогда приведите его ко мне, и я попытаюсь ему объяснить. Сделайте письменный договор. Вот как я всегда советую людям, которые... входят во вторую стадию своей жизни, во второй брак, я всегда советую пойти и у адвоката сделать имущественный такой хозе, имущественное такое соглашение, что вот то, что было мое, оно, так сказать, остается моим и будет наследоваться моими детьми. То, что было его, это будет его, будет наследоваться его детьми. Это убирает очень много напряжения всегда. Или даже делается, когда людям сложно, так сказать, соединить материальные всякие возможности, иногда делается договор о том, что были два счета, иногда делается договор о том, всякие такие вещи, они снимают напряжение. Вы можете сейчас, шутя, сказать, что вы посоветовались, и для того, чтобы вот какое-то такое снять напряжение, раздражение от того, что я ему сказала два раза, а он на третий раз опять не понимает, а я ей тоже сказал, посмотри, какое чудесное солнце, какой рассвет, как можно это пропустить, вот для того, чтобы это раздражение с двух сторон не накапливалось, попробуйте, составьте письменный договор. Пропишите все те моменты, которые сейчас вам мешают. И поставьте, посидите с ним, и с этим вот письменным договором, и поставьте две подписи. И вы напишите, что я буду стараться и пытаться, и может быть у меня получится через там, не знаю, какое-то время уметь спать днем, там полчаса или час, и, так сказать, дневным сном добирать вот этот ночной сон. Пока у меня это не получается, и, значит, я оставляю за собой право спать 8 часов, или это с 11 до 7, или это с 12 до 8, или это с часу до 9, или, как в моем случае, это с 4 часов утра и до 12 дня. Вот, можете сослаться, и я ничего не пропускаю в жизни, слава богу, от того, что смещается так мой график. Хотя иногда, конечно, я люблю рано встать и посмотреть на это замечательное рассветное небо. Но нужно пропишите все моменты, которые вам, так сказать, вас напрягают на сегодня, посидите над ними вместе и поставьте две подписи внизу. Вот эта глупость, эта игра, она во многом вам поможет в перспективе следующих каких-то вот таких напряжений. Попробуйте.
Спасибо большое. Спасибо. Очень интересно. Я попробую обязательно.
Есть еще какие-то вопросы?
Я думаю, на сегодня достаточно.
Хорошо. Спасибо. Да. Если хотите, приезжайте, поговорим.
Да, так. С удовольствием. А где найти ваш контакт?
В Толдот Йешурун есть.
Хорошо.
Или, да, или есть у организаторов, вам может сейчас Батшева написать в чате мой телефон.
Хорошо, да, спасибо большое.
Да. Была еще какая-то рука, нет?
Да, я вижу еще одна поднятая рука.
Талия Хая.
Талия Хая, у вас включен микрофон, и можете задать вопрос. Талия Хая, подключите у себя тоже микрофон, пожалуйста.
Видимо, да.
Я вижу, по каким-то
видимо,
причинам
что-то.
Нет возможности вот. Подключиться. Вот, может быть, это случайно поднятая рука.
Сейчас есть? Вы меня слышите?
Скажите, да,
пожалуйста.
Слышно. Да, слышно.
Да. Добрый день, дорогая Рика. У меня нет вопроса. Я просто очень хочу выразить вам огромную-огромную свою благодарность за то благословение, которое дала ваша дочь моему сыну. Я много раз уже об этом говорила и писала, и еще раз хочу подчеркнуть. Вы знаете, это просто благословение от нее, как от Всевышнего.
Спасибо.
Мой сын
поздно
женился. Ну, вы можете представить, сколько времени пережила и сколько всего пережила мама за это время я, пока он выбрал себе невесту. Но он женился очень хорошо. У него девочка, еврейка, у них уже двое детей, два мальчика, и оба мальчика прошли обрезание. Они мало что соблюдают, но тем не менее вот этот пункт у них соблюден и очень хорошо.
Самое главное, они евреи, да.
Да, и я так довольна его выбором, я так довольна этой его невесткой. Она прекрасная мать, прекрасная жена. Ну уж я не говорю, что по отношению ко мне они очень хорошо относятся все. Ну, они сейчас далеко живут от меня. Я живу в Москве, они в Испании. Но все равно, все, что хорошо, у них вот благодаря вашему благословению все
спасибо.
Вышло очень прекрасно. И я так вам благодарна, вы себе не представляете. Я уже много раз
пыталась. Спасибо большое, спасибо. Пусть будет, да, здоровы, счастливы, и пусть все продолжается.
Спасибо вам большое за все, и благословение, и радость семейную вашей дочери.
Амен. Я ей скажу обязательно. Спасибо.
Спасибо вам. Всего самого лучшего. И вам тоже. Здоровья.
Спасибо.
Большое спасибо, Рика. Большое спасибо, дорогие женщины. Если есть еще вопросы, у вас есть возможность поднять руку и написать в чат.
Ой, три участника подняли руку.
Элишева Альтман.
Да.
Вы можете еще ответить? Мы вас не
знаем. Конечно, да-да. Я свободна. Воскресенье Батшева. Утро.
Батшева, можете, пожалуйста, включить микрофон Элишеве?
Да, здравствуйте.
Да,
ну, мы как бы с Рикой вместе занимаемся шидухами, пытаемся.
Да,
у меня такой вопрос. Есть девочки, которым уже 30+, 35 вот плюс, и они типа не хотят выходить замуж из-за того, что типа одна говорит там мне, она хочет влюбиться по любви. Хотя девочка такая, знаете, она очень, может быть, умная, но она невысокого роста и не такая бы, прям сказать, знаете, очень, ну, она симпатичная, но не сказала бы, что прямо она симпатичная, но у нее 1,55 м, ну, то есть роста, и она вот уже 35 лет, она до сих пор, вот, не знаю, она даже, по-моему, особо так, ну, когда я предлагаешь варианты, она даже... ну, типа, не рассматривает какие-то варианты. Я не знаю, кого она ищет. Просто она, может быть, из-за того, что у нее там высшее образование, я не знаю, почему она там. Вот. А вторая девушка тоже 35 лет, тоже говорит, что вот ей надо парня спортивного, там скулы как бы выглядят. Вот как вот таких людей как бы правильно направить?
Очень сложно. Очень сложно. Очень сложно правильно направить, потому что сейчас я, когда мне звонят мужчины, я говорю, дорогие юноши, женщины перестали хотеть замуж. То есть женщины, скажем так, 100 лет назад, 200 лет назад, для женщины выйти замуж, это было доказательство ее успешности, доказательство ее востребованности, доказательство того, что, так сказать, она полноценный член общества. Сейчас она все это получает без замужества. Понимаете, наш век такой виток цивилизации, он сделал так, что наши женщины работают, прекрасно водят машины, зарабатывают больше мужчин очень часто, и они потеряли мотивацию, то есть если не иметь религиозной мотивации, то, в принципе, женщинам абсолютно не нужно выходить замуж. Зачем им нужны эти обузы, когда они все имеют, а еще есть, если мы говорим о каких-то интимных моментах, которым, реализация которых, так сказать, раньше была невозможна без мужчины, сейчас оно все возможно с экраном компьютера. Поэтому мотивации, кроме мотивации, так сказать, такой вот религиозной мотивации соединения, кидушина, хупы, потомства правильного, служения правильного и так далее, вне этого контекста женщина, и даже если она говорит, что она соблюдает шаббат, или она говорит, что она... То есть это в какой-то степени решение о замужестве, принятие решения о замужестве, это обуза. Это для нее обуза. А вдруг не получится? А вдруг будет хуже? А вдруг он окажется, вот Леора говорила, что даже в каких-то мелочах, и прошло там всего ничего, а есть уже какое-то напряжение. А зачем оно мне нужно? Зачем оно мне нужно? То есть чем... И это в религиозном мире сплошь и рядом. Сплошь и рядом. То есть мы же не можем войти в душу каждого и его мотивированность как-то вот так вот понять, насколько он мотивирован. И религиозные девчонки, у меня сейчас звонят, мама одной звонит, замечательные девочки, 28 лет, 27 лет, 21 год, трое девчонок сидят, думают. Сейчас я была на брите, встретилась там тоже, замечательная израильская семья, 36 лет сидит, 28 лет сидит. Есть иллюзия вот этой самодостаточности и того, что а чем человек старше, тем он больше у него опыта, тем он, так сказать, умнее, тем он критичнее смотрит на окружающий мир и, конечно, на человека, который придет к нему на свидание. И если он уже обладает не, так сказать, 20-летним разумом, а 40-летним или там 35-летним, он уже и смотрит с другой позиции. И получается, что каждый, с кем встречается разум этой девочки, получается так, что он меньше, он слабее, он менее интересен.
Мне кажется, что это настолько глупо. Вот себя ограничивать. Это мое личное мнение.
Конечно, это намного, это то, с чего я сегодня начала, что такие вот самодостаточные и сильные, и которые, так сказать, свою силу не умеют превратить в слабость, они страдают, они остаются, очень часто остаются одни. Это большая, большая печалька, которая сейчас есть в мире, и вот сейчас она как-то вот везде. В Америке это давно началось, к нам это вот сейчас пришло. В Америке это давно, там девчонки сидят и делают себе одну степень, вторую степень, третью степень, а потом кто рядом с ней? Тот, который водит поезда, или тот, который там, я знаю, пробирки моет где-то? Конечно, нет. А те, которые со степенями, такими же, как у нее, они уже давно женаты, нашли себе милых, белых и пушистых. Им совершенно не нужна, так сказать, конкурентка в профессии. И да, вот так да. Получается, да. Ну, что делать?
Такая ситуация. Я вообще не понимаю слова «любовь». Любовь, все равно мы понимаем, что она появляется, все равно она после свадьбы, понимаете? Ну как, любовь, ну, в принципе, это чувство, которое создается.
Я вам скажу, дорогая Елишевочка, что я скажу? Вот нас испортил интернет очень во многом. Он повлиял на сознание просто миллионов людей. Потому что любовь, которая там тиражируется, она, если даже ты ее не впускаешь в сознание, то на твое подсознание она накладывается. И ты ищешь что-то на подсознательном уровне. Понятно, что это там, не знаю, Марлон Брандо или Марчелло Мастрояни, там, не знаю, из прошлого. Я, конечно, не знаю, что это не то, что тебе надо. Но они растиражированные, они действуют на твое подсознание. И ты уже на подсознательном уровне ищешь себе вот что-то такое, что-то из телевизора. И это, конечно, это среди приличных, нормальных, хороших мужчин, так сказать, не знаю, там Киркоровых с Галкиным не так много. Поэтому так все получается, выстрелы впустую.
Да. И вот это тоже выход, как бы надо фотографировать. Надо фотографии, вот это мы когда-то выходили.
Да, да, чем меньше фотографий.
Вот я тоже так считаю. Мы когда-то выходили без фотографий, да. И это было настолько... Ну,
если есть возможность, если согласны выйти без фотографий, не нужно никаких фотографий, конечно. Человек и фотография – это две разные сущности.
100%.
Да. Там еще были вопросы.
Спасибо большое, Рики. Спасибо.
Счастливо. Еще были вопросы?
Я просто хотела добавить вот к этой теме о любви. Задали такой вопрос, если можно.
Да-да.
Да, просто любовь, она, конечно, существует, и мы выбираем. Я не знаю, просто у всех выборы по-разному, но мне кажется, это самое главное, первое, к чему мы должны готовиться к браку, да, чтобы было какое-то чувство. Конечно, любовь, она в дальнейшем, после брака она строится, она укрепляется. Это уже идет, другое, когда она пускает свои корни уже более крепкие, да. В этом мы как бы и делаем, в этом мы стараемся найти подход и работу с человеком, да. Допустим, как сейчас, я тоже стараюсь найти какие-то решения, садиться, мы разговариваем. В этом и есть как бы уже вот укрепление, да, чтобы найти компромисс друг к другу, уважение друг к другу как к личности. Но она есть по-любому сначала, и это не внешность, это не обязательно внешность. Внешность, она играет роль, несомненно, да, как бы свою. Но также для каждого человека индивидуально. Для кого-то большую роль, для кого-то меньшую. Вот. Но в основном это те качества, да, наверное, которые ищет наша душа, я так думаю, да. Когда мы ищем что-то родное, что-то такое, с чем мы можем понять, что нам хочется, да, вот это качество, вот это что-то такое родное, с чем мы хотим прожить жизнь, с чем мы хотим идти. И этим, наверное, основывается выбор правильный, да, когда мы правильно делаем подход. Я это называю любовью, когда оно поглощает некоторые другие моменты. Потому что, допустим, у меня был шутдух до моего мужа, и на первой встрече я сразу поняла, что это не мой человек, потому что не было... Он был красивый, он был очень обаятельный, очень был и моложе моего мужа сегодняшнего. Ну вот с первого момента я увидела, это не мой человек. Именно нету вот этих вот внутренних, чутких, вот когда человек открывает рот, начинает разговаривать, ты понимаешь, что это не твое. Ты понимаешь, что нету вот этого, что касается твоей души. И...
Лёра, если бы все это понимали в 20 и в 30 лет, я тоже думаю, что если бы вам было на сегодня 20 и 30, тоже, я не знаю, или это так сейчас с высоты своего опыта и прожитых лет, это вы можете сказать и можете посоветовать. Я это советую всю жизнь, и ничего у меня не получается. Потому что девчонки все по одежке встречают, по одежке, то есть по внешнему виду, по умению положить ногу на ногу, по умению там красиво расплатиться в кафе. Вот эти вот все такие вот моменты, это называется, в той нашей жизни называлось мачо, а в этой жизни, в жизни харидимных, религиозных молодых людей. Это называется «Улома спик юзмати». Он недостаточно вот, вот такой вот. Но это во все времена, и тут ничего не сделаешь. Девочки, вот... есть такое выражение. Девочки любят плохих мальчиков. Ну, тут я думаю, что все годы моих увещеваний и ни к чему не привели. И только опыт, вот то, что вы говорите, опыт, вы почувствовали, что это не оно. Было бы вам 20 лет, вы бы почувствовали.
Ну, своих дочек я именно это проговариваю своим дочерям.
И они слушаются.
Ну да, вот старший сейчас мы ищем шедух, ей 25 лет, Михаль. И она, да, она не была замужем, она ни с кем не встречалась и ждет вот уже здесь, в Израиле, подходящего шедуха.
Чтобы она, да, не пошла только за внешностью, за умением красиво ухаживать. Дай Бог, чтобы смотрела внутрь. Да.
Да, спасибо.
Да, Батшева, есть кто-то? Были люди с поднятыми руками?
Это было две руки, которые предыдущие были.
А.
Больше поднятых нет.
Хорошо, да.
Можно, я бы задала вопрос, потому что вы, наверное, тоже получаете такие письма, которые обычно приходят анонимными в Толдот, в том плане, когда женщины подходили к шедуху очень головой и очень рационально, и очень не смотрели на физическую сторону брака совершенно, и на физическую сторону мужчины, потому что все приходит в браке, находясь, когда мы внутри, и такие тому подобные лозунги, они тоже много счастья потом не приносят. Поэтому, наверное, должен быть какой-то баланс. Могли бы вы рассказать немного об этом балансе, потому что в другую сторону уклон, он тоже не очень гармоничен.
Да, да, конечно. Это именно поэтому я всегда говорю, дорогие, не торопитесь. Не торопитесь не соглашаться быстро. Не торопитесь отказываться быстро. Не торопитесь, встречайтесь. Нет никаких временных рамок, алахически обоснованных, которые бы говорили вам, что вы должны решить свою жизнь будущую за 5 встреч. Нет этого. Есть то, что немножко больше принято, меньше принято в том обществе, в другом обществе, но таких рамок жестких, алахических нет. Поэтому вы должны принять решение, когда вам будет понятно, ну, скажем, 85-90% всегда останется в харидимном, в религиозном, в кошерном шедухе всегда останется какая-то область неизведанная. Но изведанность, она тоже не приносит никаких долгосрочных хороших результатов, поэтому что об этом говорить, это, так сказать... Вот. Но, во-первых, конечно, нужно встречаться с человеком, и ощущение должно быть. Когда ты с человеком встречаешься дольше, то или тебе его недостатки перестают мешать, вот то, что ты там, то, на что раньше ты посмотрела, там, не знаю, он какой-то слишком толстенький, или слишком худой, или слишком маленького роста, или дылда. И вот это как-то вот было оно на первой, второй встрече как-то некомфортно. Но потом, когда ты попадаешь под обаяние этого человека, и он о тебе заботится, и он веселый, и он не смотрит на мир черными очками, и он не рассказывает тебе о том, как было плохо в той ешиве, и в той, и на той работе, и на это, то ты его, вот эти физические какие-то моменты, они перестают тебе мешать. Перестают мешать, можно идти на этот брак. Но есть такие случаи, когда не перестают мешать. И ты себя уговариваешь, что главное, чтобы был хороший человек, и вот это вот совершенно не важно. Откройте глаза и посмотрите, что значит не важно. Вот он берет, там, не знаю, кусочек торта. И иногда бывает так, что то, как он взял этот кусочек торта, и то, как он его ест, и какие у него зубы желтые, и как он, не знаю, иногда бывают такие моменты, которые не уходят, вот не уходят, и они продолжают мешать, и тебе неприятно, неприятно ощущение близости этого человека перспективное. И надо быть осторожными, надо быть осторожными. У меня только один рецепт. Дольше встречаться. Дольше встречаться, ощущать, встречаться в разных ситуациях. Не сидеть там, я знаю, в лобби Малона и разговаривать 3 вечера, и за эти 3 вечера нет, пойти утром в парк, там, не знаю, в зоопарк, поехать куда-то, там что-то посмотреть, оказаться в каких-то ситуациях совершенно в разных и почувствовать, вот есть ощущение какое-то вот, а, классно, здорово, приятно, потому что, конечно, интимная жизнь всегда, когда приходят люди с какими-то взаимными неприятностями, он мне не помогает, или у него маленькая зарплата, или он эгоист, или он мне... Я всегда-всегда в первую очередь выясняю, что с главным таким моментом жизни мужчины и жены, главным, это тут мне нечего говорить какие-то, что у них в их интимной жизни. Что в интимной жизни? Если с интимной жизнью все хорошо, есть на чем строить. Если интимная жизнь, это, не знаю, она ему не нужна, а для нее рвотный рефлекс, а для него это помеха, а для нее это то это нет того, что строит, нет вот этого этой там, не знаю, гипса соединяющего. А раз нету соединяющего гипса, значит, каждый недостаток, который будет, он забудет заплатить за электричество, она, там, не знаю, снова испортит все мясо дорогое, которое он принес и которое она сожгла в духовке. Вот эти все моменты, они будут плюсоваться. И все потому, что внутри, если у людей в интимной жизни все хорошо, ну так ничего, так все равно ты самая любимая, так все равно у меня есть самое большое счастье жизни. Ну так ничего страшного, забыл, ладно, ничего страшного. Даже если я на тебя покричала за то, что ты забыл, так ты скажешь. Я покричала, тоже ничего страшного, потому что утром он встает счастливый и думает о том, что вечером они снова будут вместе и снова будут счастливыми. Поэтому, конечно, этот момент очень важен. И если вы решаетесь идти на брак только потому, что он уважаемый человек, и что, там, не знаю, он написал много книг, или потому что у него прекрасный бизнес, он зарабатывает большую зарплату, и, ну, мне это не очень приятно, но как-нибудь оно в фильме Рязанова «Небеса обетованы» есть такой момент, когда молоденькая девочка из провинции, она очень хочет богатства, значит, старика, 90-е годы, вот это вот все, и свадьба, и он смотрит на нее восторженными глазами, он такой, так сказать, поэт Лавелас, вот, которому уже хорошо за. А она отбывает это горько и глазом косит на того мальчика, который, значит, ей подходит больше по всему. Внешне, по возрасту, интеллектуально там, видимо, и так далее, и так далее. Это тоже, так сказать, такая вот рязановская люминесценция. Надо, чтобы все совпадало. Невозможно только на уважении построить семью. Без... Поэтому один у меня рецепт. Встречайтесь. И в конце концов, когда вы на 22-ю встречу решите ему отказать, потому что, ну, невозможно. Не представляю я себе его, так сказать, вот поцелуи, там, объятия и так далее, и вы будете правы.